Глава 24. Несмотря на неудачу в тюрьме, Нехлюдов все в том же бодром, возбужденном, деятельном настроении поехал в канцелярию губернатора узнать, не получена ли там бумага о помиловании Масловой. Бумаги не было, и потому Нехлюдов, вернувшись в гостиницу, поспешил тотчас же, не откладывая, написать об этом Селенину и адвокату. Окончив письма, он взглянул на часы. Было уже время ехать на обед к генералу. Опять дорога ему пришла мысль о том, как примет Катюша свое помилование. Где поселят ее, как он будет жить с нею, что Симонсон, какое ее отношение к нему. Вспомнил о той перемене, которая произошла в ней, вспомнил при этом и ее прошедшее. «Надо забыть, вычеркнуть», — подумал он. И опять поспешил отогнать от себя мысли о ней. «Тогда видно будет», — сказал он себе и стал думать о том, что ему надо сказать генералу. Обед у генерала, обставленный всею привычную Нехлюдову роскошью жизни богатых людей и важных чиновников, был после долгого лишения не только роскоши, но и самых первобытных удобств особенно приятен ему. Хозяйка была петербургского Старого Завета светская женщина, бывшая фрейлина Николаевского двора, говорившая естественно по-французски и неестественно по-русски. Она держалась чрезвычайно прямо и, делая движения руками, не отделяла локтей от талии. Она была спокойна и несколько грустно, уважительна к мужу, и чрезвычайно ласково, хотя и с различными, смотря по лицам, оттенками обращения к своим гостям. Нехлюдова она приняла как своего, с той особенной тонкой, незаметной лестью, вследствие которой Нехлюдов вновь узнал о всех своих достоинствах и почувствовал приятное удовлетворение. Она дала почувствовать ему, что знает его, хотя и оригинальный, но честный поступок, приведший его в Сибирь, и считает его исключительным человеком. Эта тонкая лесть и вся изящно-роскошная обстановка жизни в доме генерала сделали то, что Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и легкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга. Как будто все то, среди чего он жил в последнее время, был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности. За обедом, кроме домашних, дочери генерала с ее мужем и адъютантом, были еще англичанин, купец-золотопромышленник и приезжий губернатор дальнего сибирского города. Все эти люди были приятны Нехлюдову. Англичанин, здоровый румяный человек, очень дурно говоривший по-французски, но замечательно хорошо и ораторски внушительно по-английски, очень многое видел и был интересен своими рассказами об Америке, Индии, Японии и Сибири. Молодой купец-золотопромышленник, сын мужика, вшитый в Лондоне фрачный парень с бриллиантовыми запонками, имевший большую библиотеку, жертвовавший много на благотворительность и державшийся европейских либеральных убеждений, был приятен и интересен Нехлюдову, представляя из себя совершенно новый и хороший тип образованного прививкой европейской культурности на здоровом мужицком дичке. Губернатор дальнего города был тот самый бывший директор департамента, о котором так много говорили в то время, как Нехлюдов был в Петербурге. Это был пухлый человек, с завитыми редкими волосами, нежными голубыми глазами, очень толстой снизу и с холеными белыми в перстнях руками и с приятной улыбкой. Губернатор этот был ценим хозяином дома за то, что среди взяточников он один не брал взяток. Хозяйка же, большая любительница музыки и сама очень хорошая пианистка, ценила его за то, что он был хороший музыкант и играл с ней в четыре руки. Расположение духа Нехлюдова было до такой степени благодушное, что этот человек был нынче не неприятен ему. Веселый, энергический, с сизым подбородком офицер-адъютант предлагавший во всем свои услуги, был приятен своим добродушием. Больше же всех была приятна Нехлюдову милая молодая чета дочери генерала с ее мужем. Дочь эта была некрасивая, простодушная, молодая женщина, вся поглощенная своими первыми двумя детьми. Муж ее, за которого она после долгой борьбы с родителями вышла по любви, либеральный кандидат Московского университета, скромный и умный, служил и занимался статистикой, и в особенности инородцами, которых он изучал, любил и старался спасти от вымирания. Все были не только ласковы и любезны с Нехлюдовым, но, очевидно, были рады ему, как новому и интересному лицу. Генерал, вышедший к обеду в военном сюртуке с белым крестом на шее, как старым знакомым поздоровался с Нехлюдовым и тотчас же пригласил гостей к закуске и водке. На вопрос генерала у Нехлюдова о том, что он делал после того, как был у него, Нехлюдов рассказал, что был на почте, и узнал о помиловании того лица, о котором говорил утром, и теперь вновь просит разрешения посетить тюрьму. Генерал, очевидно, недовольный тем, что за обедом говорят о делах, нахмурился и ничего не сказал. «Хотите водки?» — обратился он по-французски к подошедшему англичанину. Англичанин выпил водки и рассказал, что посетил нынче собор и завод, но желал бы еще видеть большую пересыльную тюрьму. «Вот и отлично», — сказал генерал, обращаясь к Нехлюдову, — «можете вместе. Дайте им пропуск», — сказал он адъютанту. «Вы когда хотите ехать?» — спросил Нехлюдов англичанина. «Я предпочитаю посещать тюрьмы вечером», — сказал англичанин. «Все дома, и нет приготовлений, а все есть как есть». «А, он хочет видеть во всей прелести, пускай видит. Я писал, меня не слушают, так пускай узнают из иностранной печати», — сказал генерал и подошел к обеденному столу, у которого хозяйка указала места гостям. Нехлюдов сидел между хозяйкой и англичанином. Напротив него сидела дочь генерала и бывший директор департамента. За обедом разговор шел урывками, то об Индии, о которой рассказывал англичанин, то о танкинской экспедиции, которую генерал строго осуждал, то о сибирском всеобщем плутовстве и взяточничестве. Все эти разговоры мало интересовали Нехлюдова. Но после обеда в гостиной за кофе завязался очень интересный разговор с англичанином и хозяйкой о Гладстоне, о котором Нехлюдову казалось, что он хорошо высказал много умного, замеченного его собеседниками. И Нехлюдову после хорошего обеда, вина, за кофеем, на мягком кресле, среди ласковых и благовоспитанных людей, становилось все более и более приятно. Когда же хозяйка по просьбе англичанина вместе с бывшим директором департамента сели за фортепиано и заиграли хорошо разученную ими пятую симфонию Бетховена, Нехлюдов почувствовал давно не испытанное им душевное состояние полного довольства собой. Точно как будто он теперь только узнал, какой он был хороший человек. Рояль был прекрасный, и исполнение симфонии было хорошее. По крайней мере, так показалось Нехлюдову, любившему и знавшему эту симфонию. Слушая прекрасное «Анданте», он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями. Поблагодарив хозяйку за давно неиспытанное им наслаждение, Нехлюдов хотел уже прощаться и уезжать, когда дочь хозяйки с решительным видом подошла к нему и краснея сказала: «Вы спрашивали про моих детей. Хотите видеть их?» «Ей кажется, что всем интересно видеть ее детей», — сказала мать, улыбаясь на милую бестактность дочери. «Князю совсем не интересно». «Напротив, очень-очень интересно», — сказал Нехлюдов, тронутый этой переливающейся через край счастливой материнской любовью. «Пожалуйста, покажите». «Ведет князя смотреть своих малышей», — смеясь, закричал генерал от карточного стола, за которым он сидел с зятем, золотопромышленником и адъютантом. Отбудьте, отбудьте повинность. Молодая женщина, между тем, очевидно, взволнованная тем, что сейчас будут судить ее детей, шла быстрыми шагами перед Нехлюдовым во внутренние комнаты. В третьей, высокой, с белыми обоями комнате, освещенной небольшой лампой с темным абажуром, стояли рядом две кроватки, и между ними в белой пелеринке сидела нянюшка с сибирским скуластым добродушным лицом. Нянюшка встала и поклонилась. Мать нагнулась в первую кроватку, в которой, раскрыв ротик, тихо спала двухлетняя девочка с длинными вьющимися, растрепавшимися по подушке волосами. «Вот это Катя», — сказала мать, оправляя с голубыми полосами вязаное одеяло, из-под которого высовывалась маленькая белая ступня. «Хороша? Ведь ей только 2 года. Прелесть! А это Васюк, как его дедушка прозвал, совсем другой тип, сибиряк, правда?» «Прекрасный мальчик», — сказал Нехлюдов, рассматривая спящего на животе Пузана. «Да», — сказала мать, многозначительно улыбаясь. Нехлюдов вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат, умирающего Крыльцова, Катюшу со всем ее прошедшим. И ему стало завидно, и захотелось себе такого же изящного, чистого, как ему казалось теперь, счастья. Несколько раз похвалив детей, и тем, хотя отчасти удовлетворив мать, жадно впитывающую в себя эти похвалы, он вышел за ней в гостиную, где англичанин уже дожидался его, чтобы вместе, как они уговорились, ехать в тюрьму. Простившись со старыми молодыми хозяевами, Нехлюдов вышел вместе с англичанином на крыльцо генеральского дома. Погода переменилась. Шел клочьями спорый снег и уже засыпал дорогу и крышу, и деревья сада, и подъезд, и верх пролетки, и спину лошади. У англичанина был свой экипаж, и Нехлюдов велел кучеру англичанина ехать в острог. Сел один в свою пролетку и с тяжелым чувством исполнения неприятного долга поехал за ним в мягкой, трудно катившейся по снегу пролетке.